Катюша, пора закрывать библиотеку.
Сейчас, Марья Петровна, я только найду пригласительные билеты на спектакль.
На какой спектакль?
Неужели вы забыли? Ах, вот билеты. Сегодня драмкружок нашей школы ставит пьесу «Два капитана».
Да, у них сегодня премьера.
Скорее, Марья Петровна, мы опаздываем.
Мы успеем. Поставьте эти книги на полку. А что тот мальчик с веснушками вернул вокруг света на коршуне?
Все еще нет. Я ему уже напоминала. Вот.
Легок на помине. Хорошо, что ты пришел.
Здравствуйте.
Ну, здравствуй, здравствуй.
Здравствуй.
И давай скорее вокруг света на коршуне.
Марья Петровна.
А то мы уже собирались послать тебе повестку.
Марья Петровна, я не знаю, что делать. У меня нет книги.
Неужели ты ее потерял?
Я ее не потерял, только у меня ее нет.
Признайся, ты дал ее почитать какому-нибудь мальчику?
Никому я не давал читать. Марья Петровна, книгу взял папа.
Ах, папа, ну что ж такого? Ты только не забудь, вот когда папа придет с работы, спросить, где книга.
Он вернется недели через две. Он уехал в командировку. Мама мне сказала, что папа захватил книгу с собой в дорогу. Он не знал, что этот коршун библиотечный.
Ну, не расстраивайся. Мы дадим тебе отсрочку до возвращения папы.
И пойдем с нами на спектакль «Два капитана».
Ладно? Я не могу пойти с вами.
Собственно, почему?
Я играю Николая Татаринова. Мне пора клеить бороду. Всего хорошего. До свидания.
Бороду клеить.
Ну, закрывайте библиотеку, Катюша. А то мы в самом деле опоздаем.
Стал желанный миг, и в скрипе половиц герои многих детских книг. Мы сходим со страниц, и мелькает в сумраке кафтан, оружие звенит за капитаном, капитан. И каждый знаменит, какая тайна нас зовет, сказать еще нельзя, но вновь взбираются в покой старинные друзья. Смелей вперед не в первый раз, по свету нам пройдет, и нет опасности, чтоб нас могла остановить.
Капитан, вы слышали? Школьный спектакль. Два капитана. Надо спешить.
Я вас понимаю, любезный Дик. Я тоже всегда спешил на спектакли, когда мне было 15 лет. А я, капитан Гулливер, не пропускал ни одного спектакля в Тарасконе, даже когда мне минуло 50.
Клянусь следами на песке, я не понимаю, как мы можем появиться на школьном представлении?
В наших костюмах, капитаны. Я заверяю вас, это истина и правда. Если дети увидят в зале мой камзол, ботфорты и косичку, поднимется страшный шум.
Никакого шума не поднимется, если войти в зал, когда погаснет свет.
Ну, а в крайнем случае нас могут принять за артистов. Ведь среди нас капитан Григорьев, герой романа «Два капитана»?
Да. Признаться, мне очень интересно, как меня изобразят на сцене наши юные читатели. Но, к сожалению, мы не можем идти на спектакль.
Почему?
Как же мы появимся среди наших юных друзей без капитана корвета «Коршун»?
А если он сейчас прибудет?
Тогда мы немедленно начнем заседание клуба. Ведь нас ждут наши юные друзья.
Совершенно верно, достоуважаемый капитан Робинзон. Тем более, что капитан Ветров, как мы его прозвали, конечно, не замедлит явиться на заседании клуба знаменитых капитанов, где бы он ни находился.
Так займем места в нашей кают-компании и по традициям клуба, в ожидании моего друга, капитана Ветров,
расскажем друг другу, как мы провели время после новогодней встречи.
Мне, капитаны, очень повезло. Я побывал на борту первого русского ледокола «Ермак».
Позвольте, позвольте, капитан Робинзон. Разве ледокол «Ермак» еще плавает?
А представьте себе, «Ермак» еще в строю ледокольного флота. 51-й год.
Неужели? Вы не ошибаетесь?
Нет, я это знаю точно. Первое плавание «Ермака» началось в разгаре морозной зимы 1899 года. Однажды рыбаки Финского залива оказались свидетелями необыкновенного зрелища. Они занимались подледным ловом рыбы, как вдруг на горизонте показались клубы дыма. Каково же было удивление рыбаков, когда они увидели, что дым валит из двух высоких труб неизвестного корабля, который шел сквозь толстый зимний лед так свободно, как будто у его бортов не лежали глубокие сугробы, а плескалась голубая вода. Пораженные рыбаки, побросав снасти, бежали за кораблем, на котором было написано гордое имя «Ермак». Корабль-богатырь прошел прямо в Кронштадт и стал к свободному причалу. Собравшаяся на льду огромная толпа матросов и солдат приветствовала его восторженными криками. Весть о походе «Ермака» быстро облетела мир. Ведь дело было не только в том, что корабль проложил зимний морской путь к Петербургу. Речь шла о более важных вопросах, занимавших умы исследователей Арктики. На заседании Русского географического общества выступил с докладом известный путешественник и мореплаватель адмирал Макаров. Он напомнил о первом в мире человеке, попробовавшем ломать лед с помощью парохода. «Россия, — сказал адмирал, — родина ледокола. Однако ледовитый океан, куда впадают великие сибирские реки Оби и Енисей, до сих пор заперт льдами. Разве нельзя его открыть для мореплавания? Век машинной техники можно и нужно побороть полярные льды. Дайте мне только достаточно сильный ледокол, — воскликнул адмирал, — и я пройду напролом к полюсу». Так ледяной стихии был брошен вызов. И вот ледокол построили, пусть не такой мощности, которая позволяла бы идти к полюсу, но все же достаточной для того, чтобы помериться с силами с главным врагом полярных мореплавателей — тяжелыми льдами. Первый опыт оказался удачным, но торжествовать победу было еще рано. Надо было испробовать ледокол в схватке с многолетними льдами высоких широт. Вскоре были сделаны две попытки пробиться к далекому Шпицбергену. Эти походы показали, что для единоборства Ермаку не хватает прочности. Разбивая льды, он сам получил пробоину. Тогда его стальной корпус сделали еще крепче, и весной 1901 года Ермак отправился в большое плавание. Он был первым русским судном, достигнувшим берегов земли Франца Иосифа. Ледяной стихии полярных морей был нанесен сокрушительный удар. Пришло время, и страна, создавшая первый в мире ледокол, построила могучий ледокольный флот, который плавает теперь под алыми вымпелами в самых тяжелых льдах. И в строю этих ледоколов-богатырей по-прежнему неутомимо воюет со льдами старый Ермак.
Хотел бы знать, с какими льдами или штормами воюет сейчас корвет «Коршун».
Да, и что могло случиться с его капитаном?
Куда вы? Зачем вы сходите со страниц? Буквально через несколько строчек мы вылетали.
Что такое?
Я не могу поступить иначе, но не беспокойтесь, я сейчас же вернусь.
В чем дело?
Капитаны, На книжной полке не все спокойно.
Какой-то незнакомец выскочил из своего переплета.
Прошу прощения за такое бесцеремонное вторжение в вашу кают-компанию. Тем более я не капитан.
Позвольте, я вас где-то встречал. Не то в переплетной, не то на книжном складе.
Совершенно верно, капитан Григорьев. Мы имели удовольствие встречаться в библиотечном коллекторе.
Да-да-да-да.
Я Лось. Инженер Лось из романа Алексея Толстого «Аэлита».
Ах, очень рад.
Весьма приятно. Садитесь в это кресло.
Простите, не могу задерживаться. Через несколько минут я вылетаю на Марс. Но я обязан был вас предупредить.
А, вы приглашаете меня принять участие в полете на Марс. Я подумаю.
Извините, дорогой Мюнхгаузен. Я лишен этой возможности. В моем снаряде места очень ограничены. Но дело совсем в другом. Как вам известно, я принимал таинственные сигналы с Марса.
Да-да.
Анта, Адели, Ута. И вдруг случайно ловлю тревожный радиосигнал. Позывные какого-то корабля. Продолжаю поиски. Шторм. Иду среди айсбергов. Мои координаты... 73 градуса северной широты и 33 градуса восточной долготы.
Так-так.
Передайте знаменитым капитанам.
Что же дальше?
К сожалению, на этом месте нас прервали сигналы с Марса.
Инженер Лось, куда вы пропали? Все готово к старту.
Извините, капитаны, я спешу на Марс.
Как без меня? Какая самонадеянность!
Счастливого плавания! Простите, полета!
Капитаны, инженер Лось передал нам сообщение от капитана корвета.
Судя по координатам, он в Баренцевом море.
Капитаны, клянусь моей дружбой с пятницей, мы должны проложить новый курс в Баренцево море.
Да, если наш друг не может добраться до библиотеки, мы должны поспешить к нему.
В Баренцево море? Зимой? О, где мой плед?
На чем же мы отправимся в путь?
Дорога каждая минута.
Эй, на страницах романа два капитана.
Есть на страницах романа.
Мой самолет на старт.
Есть самолет на старт, капитан Григорьев.
Прошу всех знаменитых капитанов проследовать на борт моего воздушного корабля.
Оказывается, у вас тут очень мило. Тепло, удобно, никаких сквозняков. Вообще, я должен признаться, что в вашей летающей лодке даже несколько уютнее, чем на спине моего верблюда.
О, не скажите, Тартарен, я все-таки предпочитаю моих уток.
Если с гарниром из яблок и соусом из Мадеры, то в моем лице вы всегда найдете компаньона.
Друзья мои, нам сейчас не до яблок и не до уток. Где мы летим, капитан Григорьев?
Сплошной туман. Ничего не видно.
Как же мы в таком случае будем держать курс?
Я запросил биллинги у радиомаяков.
Это сигнал радиомаяков.
Да. Что же, остается слепой полет по приборам.
А это очень опасно?
Обычная вещь для полярного летчика, капитан Тартарен.
А, собственно, что мешает нам продолжать заседание клуба?
В таком случае, любезные друзья, может быть, вы согласитесь выслушать мой рассказ?
Да, а куда же вас забросила судьба, капитан Гулливер?
О, очень далеко отсюда. А главное, высоко. Я поднимался на 3000 метров выше, чем мы летим сейчас.
Где же вам удалось побывать?
Высоко в неприступных горах Памира. На берегах холодного ледникового озера Зоркуль. Из него вытекает бурная горная река Памир. С северных склонов Гиндукуша бежит стремительная Вахан-Дарья. Сливаясь, они образуют Пяндж. Приняв ряд притоков, река меняет свое имя и становится Аму-Дарьей по имени города Амуль, стоявшего ранее на том месте, где теперь находится Чарджоу. Добавка же «Дарья» обозначает просто «река». Аму-Дарью зовут в народе «бешеной рекой». Действительно, это самое многоводное, самое могучее, самое капризное из водных артерий Средней Азии. Дважды в год, в апреле-мае от таяния горных снегов и в июне-июле от таяния ледников, река вспухает и с неистовством бросается на все, что встретится на ее пути во время паводка. Она подмывает и обрушивает берега, мечется из стороны в сторону, заливает на 1000 квадратных километров всю округу. Спускаясь с высот Памирского Нагорья в просторы песков пустыни Каракум, Аму-Дарья набирает огромную бешеную силу и скорость. Растянувшись в длину на 2336 километров, достигая местами высокую воду ширины в 5 километров, она перед впадением в Аральское море раскидывается гигантской, заросшей камышами дельтой, занимающей 11 тысяч квадратных километров. Вода в Аму-Дарье желто-бурая и мутная. Бешеная река, меняя русло, непрестанно размывает берега и несет в своих водах огромное количество осадков, вдвое больше, чем Нил в Египте. Эти частицы леса и песка содержат в себе много полезных солей и, осаждаясь на дно реки, образуют бесчисленные отмели и береговые наносы. Река уходит на новые места, и наносы превращаются в плодородные почвы. Аму-Дарья, вырвавшись на равнину, как струя гидромониторов, спарывает пески пустыни и мчится к Аральскому морю. Жизнь обширного хоразмийского оазиса, раскинувшегося в низовьях реки, его богатые хлопковые плантации, сады, поля и огороды целиком зависят от капризной Аму-Дарьи. Жители оазиса давно стремятся обуздать эту непокорную реку. Они построили по ее берегам земляные валы длиной более 400 километров. Они создали разветвленную сеть каналов и арыков, орошающих сотни тысяч гектаров плодороднейших земель. Водные запасы Аму-Дарьи огромны. Их хватило бы без особого ущерба для реки на орошение 5 миллионов гектаров земель. С каждым годом советские люди все энергичнее и смелее ведут наступление на пустыню, отвоевывают все новые и новые участки, заставляя реку служить народу, укрощая ее свирепый нрав бетонными стенами и плотинами, заставляя ее вращать турбины электростанций. В пустынных песках расцветут чудесные сады, поднимутся новые города, возникнут новые оазисы, напоенные обузданной человеком Аму-Дарьей.
Капитан, капитан, взгляните за окно. Туман рассеивается.
Да, я вижу плавучие льды.
Клянусь, с последним патроном, там что-то чернеет внизу, в разводьях между льдами.
Я сделаю круг над этим местом.
По-моему, это мертвый кит.
Нет, это подводная лодка.
Да, на палубе какие-то фигуры. Это люди! Они машут руками!
Сигнальная ракета, зеленый, цвет надежды.
Иду на посадку.
Капитан Григорьев, вы можете подрулить к лодке?
Конечно, я сейчас это сделаю.
Эй, на лодке!
Есть на лодке!
Отдайте шторм-трап!
Есть!
Осторожно, Дик.
Держите меня, а то я могу перемахнуть через лодку, и вы знаете мои прыжки.
Что за судно и кто капитан?
Вы на подводной лодке, пионер.
О, мы в гостях у нашего друга, капитана Воронцова. А где капитан?
Я рад приветствовать вас на борту моего корабля.
Как приятно, любезный капитан Воронцов, посетить вашу столь чудесную подводную ракету.
Скажите, капитан Воронцов, не вы ли подавали сигналы с просьбой передать их клубу знаменитых капитанов?
Да, капитан Григорьев, я хотел, чтобы вы вместе со мной приняли участие в поисках капитана корвета Коршу.
Достопочтенный капитан Воронцов, вы что-нибудь знаете о его судьбе?
Вы имеете о нем какие-нибудь известия?
Ой, я вас умоляю, расскажите нам все, все.
С большим удовольствием. Только не здесь, не на палубе. Прошу вас спуститься в мой салон.
Смотрите, смотрите, капитаны. Эта лодка просто чудо. Она даже лучше моего Наутилуса.
Прошу садиться. Итак, я расскажу все по порядку. Книгу Адамова «Тайны двух океанов» приобрели в книжном магазине на улице Горького. Из разговора я понял, что меня несут в качестве подарка на день рождения. И действительно, я попадаю в шумное общество. По правому борту от меня ясно вижу мишек на севере, в красивой коробке. А по левому... полк оловянных солдатиков. Оказывается, нас всех подарили какому-то Пете, мальчику с веснушками.
Что? Что такое? Мальчику с веснушками?
Да-да-да, именно.
Это очень важно, капитан Воронцов.
Это не тот ли мальчик с веснушками, который потерял вокруг света на Коршуне и потом выдумал какую-то историю?
О, нет, Мюнхгаузен, мне кажется, что мальчик с веснушками ничего не выдумал.
Ну, конечно, это он. Тот самый, который так расстроил нашу дорогую Марью Петровну.
А вы не встретили у этого Пети капитана корвет? Где-нибудь на этажерке или под подушкой?
К сожалению, нет. Но слушайте дальше. Я слышал, как мальчик с веснушками сказал своему товарищу: «Эх, Сережа, как жаль, что эта книга опоздала. Ведь папа увез библиотечного вокруг света на Коршуне и, наверное, уже прочитал. А я бы послал вдогонку ему свою собственную «Тайну двух океанов». Но товарищ его перебил. Что ты, Петя? Они уже прошли Баренцево море. Было радио с базы.
Что же вы предприняли?
Я дождался ночи. И когда все в доме улегли спать, я дал команду спустить со страниц моего романа подводную лодку «Пионер». И мы отправились сюда, в Баренцево море, чтобы узнать судьбу капитана корвета.
О, я понимаю, вы здесь столкнулись с корветом Коршун?
Нет, но я чуть не столкнулся с айсбергом.
Что же вы собираетесь делать дальше?
Продолжать поиски капитана корвета. Моя радиорубка все время ищет его в эфире.
Капитаны, по моему мнению, нам целесообразно подождать здесь. Может быть, капитан Ветров ответит на вызов.
Прекрасная идея. Да-да-да. Откровенно говоря, меня несколько утомили эти полеты, виражи, скольжения на крыло, развороты, пике, мертвые петли, бочки, не говоря уже о штопоре и шуме винтов.
Капитан Воронцов, это ваш кортик висит на стене?
Я впервые на борту вашей подводной ракеты, но как специалист по холодному, теплому и горячему оружию могу заверить, это старинный кортик.
Вы не ошиблись. Это кортик моего деда, капитана фрегата «Ястреб».
В моей каюте он висит, товарищ жизни смелой, и тускло золото блестит на рукоятке белой. Мой дед бывалый капитан носил его когда-то, хранит до ныне океан следы его фрегата.
Нет, не поверил бы глазам, когда б увидел эту мелькающую по волнам подводную ракету. Наш путь опасен и далек, указан он страною. Идем Кронштадт, Владивосток, бездонной глубиною. Давно умолкли голоса, звучавшие когда-то. Давно истлели паруса старинного фрегата. Но кортик дедовской со мной заветный и любимый, свидетель славы боевой страны непобедимой.
Браво, браво, браво,
браво,
браво,
браво.
Да, лучшее место для этого кортика – ваша каюта.
Капитан Воронцов, я не могу отвести глаз от этой странной модели.
Да-да, это модель какого-то необыкновенного старинного судна.
Это модель первой в мире подводной лодки. Я знаю ее историю. Она началась в те далекие годы, когда на берегах Балтики, словно по волшебству, поднялся город Петербург, северная столица России. Казалось, все в этом молодом городе живет и дышит морем. Соленый морской ветер надувал паруса кораблей, уходивших от набережных Невы, где пахло смолой и канатами, и где от утренней зари до вечерней звезды слышались слова морских команд. Здесь, в Петербурге, Петр I строил флот, который должен был стать грозой для многочисленных и коварных врагов России. Однажды царю принесли письмо. Петр прочел его и задумался. И было над чем. Ефим Никонов, крестьянин подмосковного села, писал, что он может построить чудо-корабль. Этот корабль будет плавать не только по воде, но и под водой. Русским морякам никакой враг не будет страшен с таким кораблем. Пусть против него выйдут хоть 10, хоть 20 фрегатов. Он их все потопит, незаметно подплывая под днище. И вот Никонова вызывают в Петербург. Из найденных позже архивных бумаг известно, что русский изобретатель горячо верил в успех затеянного им небывалого и дерзкого дела. Он предлагал даже, чтобы в случае неудачи его казнили бы самой лютой смертью. Петр одобрил идею Никонова, дал ему денег и велел построить модель. «Таись, Никонов, от чужого глаза!» — напутствовал в заключении царь изобретателя. Ведь Петербург был в те годы наводнен иностранцами, которые могли узнать секрет и выдать за свое изобретение, или еще хуже, продать тайну врагам России. Осенью 1720 года Никонов закончил свою модель. Надо ли говорить, как счастлив и горд был изобретатель, когда на глазах у потрясенных людей его потаенное судно погружалось на такую глубину, какую он хотел, свободно плавало под водой и затем всплывало на поверхность.